Глава вторая. За туманным вечером моего знакомства с Кримсворт-Холлом последовало ясное октябрьское утро. Я поднялся рано и отправился прогуляться по широкой, как в парке, лужайке, окружающей дом. Под осенним солнцем, вставшим над эншерскими полями, взгляду открылась живописная местность. Приглушенно темные тона лесов чередовались с пятнами убранных полей. Мелькающая между деревьями река несла на поверхности холодный отсвет октябрьского солнца и неба. Высокие трубы по берегам, похожие на стройные башни, указывали, что за деревьями скрыты фабрики. Особняки, подобные Кримсворт-Холлу, занимали лучшие участки на склонах холмов. И в целом местность производила впечатление активной деятельности и плодовитости. Паровые машины и торговля давно изгнали отсюда романтизм и уединенность. В 5 милях от дома, в чаше долины между холмами, находился большой город Н. Плотный дым нависал, не поднимаясь над этим местом. Там располагалось предприятие Эдварда. Я принуждал себя изучать эту перспективу, принуждал свой разум задуматься о ней. Когда убедился, что не радуюсь и не чувствую пробуждения надежд, каким полагалось бы возникнуть в сердце при виде места, где мне предстояло сделать карьеру, то сказал себе: «Уильям, ты идешь наперекор своей судьбе. Ты глуп и сам не знаешь, чего хочешь. Ты выбрал торговлю, значит, будешь торговцем. Смотри, — продолжал я, — смотри на дым и копоть вон в той низине и знай, что там твое место. И там надо не витать в облаках, не размышлять и строить догадки, а работать». Отчитав сам себя, я вернулся в дом. Брат уже был в утренней столовой. Я поздоровался с ним сдержанно, проявить радость я просто не смог. Брат стоял на ковре спиной к камину, и как же много я прочел в его глазах, когда подошел пожелать ему доброго утра. Как же это все противоречило моей натуре. «Доброе утро», — он сказал отрывисто, кивнул, а потом не взял, а сгреб со стола газету и начал читать ее с начальственным видом человека, под любым предлогом стремящегося избежать скучного разговора с низшим по положению. Если бы я не дал себе наказ набраться терпения, его манеры сделали бы невыносимой неприязнь, которую я старался подавить в себе. Я смотрел на него, оценивал его крепкое и мощное телосложение, потом переводил взгляд на собственное отражение в зеркале над каминной полкой и ради развлечения сравнивал увиденное. В сущности, я был похож на брата, хотя я не так хорош собой. Мои черты были не столь правильными. Глаза темнее, лоб шире, а сложением я, слабый, худой, ниже ростом, значительно уступал ему. Внешне Эдвард значительно превосходил меня, и я понимал, если он выкажет не только физическое, но и умственное превосходство, мне придется довольствоваться положением раба, ибо не следовало ждать от него львиного великодушия к тем, кто слабее. Холодный, алчный взгляд, строгость и неприступность свидетельствовали о неумении щадить. Хватило бы мне в то время силы разума, чтобы противостоять ему? Не знаю. Я и не пытался. На время мои мысли прервало появление миссис Кримсворт. Она выглядела превосходно, была в белом, ее лицо и наряд блистали утренней и молодой свежестью. Я обратился к ней с той степенью легкости, на которую, казалось бы, давала право ее вчерашняя беспечность и веселость. Но она ответила сдержанно и прохладно. Супруг наставил ее, предостерег от фамильярностей с его подчиненным. Сразу после завтрака мистер Кримсворт сказал, что экипаж скоро будет у дверей и что через 5 минут я должен быть готов отправиться с ним в Н. Я не задержал его. И вскоре мы уже мчались по дороге. Мистер Кримсворт правил тем самым норовистым конем, опасения насчет которого его жена высказывала накануне вечером. Раза два Джек пытался было заупрямиться, но хозяин быстро подчинил его себе хлесткими и решительными ударами кнута в безжалостной руке. Раздувающиеся ноздри Эдварда говорили о том, что он доволен победой. За все время поездки он ни разу не обратился ко мне, а если открывал рот, то лишь для того, чтобы побронить коня. Энн уже кипел и бурлил, когда мы въехали в него. Мы миновали чистые улицы с жилыми домами, церквями, лавками и прочими заведениями, оставили их позади, и свернули к фабрикам и складам, где вкатились через массивные ворота на огромный мощеный двор. Мы приехали в Биг Бен Клоуз. Фабрика перед нами изрыгала копоть из высокой трубы и тряслась толстыми кирпичными стенами от движения ее железного чрева. Рабочие сновали туда-сюда на какую-то тележку, складывая свернутые куски ткани. Мистер Кримсворт обвел двор взглядом и, похоже, вмиг понял, что происходит. Он спешился, поручил экипаж и коня заботам какого-то человека, поспешно принявшего у него поводья, и жестом велел мне следовать за ним в контору. Мы вошли в разительно отличавшееся от комнат Кримсворт-холла помещение, предназначенное для дел, с голым дощатым полом, несгораемым шкафом, двумя высокими столами, конторками, табуретами и несколькими стульями. Человек, сидящий за одним из столов при появлении мистера Кримсворта, снял шапку и уже через минуту вернулся к своему занятию. Не знаю, чем он был занят, письмом или подсчетами. Мистер Кримсворт снял макинтош и присел к огню. Я стоял возле камина, пока он не произнес: «Стейтон, выйдите, мне надо обсудить дела с этим джентльменом. Вернетесь, когда услышите звонок». Человек, которого назвал Стейтоном, оставил свою работу и вышел, притворив за собой дверь. Мистер Кримсворт разворошил угли в камине, скрестил руки на груди и некоторое время сидел, задумавшись, сжав губы и нахмурив брови. Мне не оставалось ничего другого, кроме как разглядывать его, как отчетливы и точны его черты, как он хорош собой. Откуда же тогда эти признаки ограниченности в узком и тяжелом лбе, во всем его лице? Обернувшись ко мне, он начал без предисловий. «Вы прибыли в Эншир, чтобы научиться торговому делу?» «Да». «Это решение вы приняли окончательно? Прошу сказать мне об этом сразу». «Да». «Так вот, помогать вам я не обязан, но вакантное место у меня есть. Конечно, если вы годитесь для такой работы. Я беру вас на пробу. Что вы умеете? Что знаете, кроме бесполезной чепухи, которой вас напичкали за годы учебы, латыни, греческого и тому подобного? Я изучал математику». «Чушь. Именно что изучал. Умею читать и писать по-французски и по-немецки». Подумав, он открыл ящик ближайшего к нему стола, вынул какое-то письмо и протянул мне. «Можете прочесть?» Письмо оказалось коммерческим, написанным по-немецки. Я перевел его, но так и не понял, остался доволен брат или нет. Его лицо было непроницаемо. «Хорошо, что вас научили хоть чему-то полезному», — помолчав, сказал он. «Тому, что поможет вам заработать себе на жилье и стол. Поскольку вы знаете французский и немецкий, я возьму вас вторым клерком и поручу вести переписку за границей. Вам будет назначено недурное жалование. 90 фунтов в год». «И вот еще что», — продолжал он, повысив голос, — «выслушайте и запомните раз и навсегда насчет нашего родства и прочей ерунды. До нее мне никогда не было дела. Она не в моих правилах. Я ничего не спущу вам только потому, что вы мой брат, и если окажется, что вы глупы, небрежны, рассеяны, ленивы, если вам свойственны другие недостатки, способные причинить ущерб предприятию, я выставлю вас вон так же, как любого другого клерка. Свои 90 фунтов вам предстоит усердно отрабатывать. Помните, что здесь уместно лишь то, что имеет практическую ценность. Привычки, чувства, мысли, способствующие делу. Понятно?» «Отчасти», — подтвердил я. «Полагаю, вы имеете в виду, что жалование я буду получать только за работу, и что мне лучше не рассчитывать ни на ваши милости, ни на какую-либо помощь, помимо заработанного. Все это меня устраивает. На таких условиях я согласен быть вашим клерком». Я повернулся и отошел к окну. На этот раз я не стал изучать выражение лица моего собеседника, да и не имел такого желания. Помолчав несколько минут, он продолжал. «Видимо, вы рассчитываете жить в Кримсворт-Холле и ездить в контору вместе со мной. Однако я считаю необходимым известить вас, что это доставит мне немало неудобств. На случай, если мне понадобится привести к себе в гости кого-нибудь из деловых партнеров, второе место в моей двуколке должно оставаться свободным. Так что подыщите себе жилье в Н». Я вернулся от окна к камину. «Разумеется, подыщу», — ответил я. «Мне самому было бы неудобно жить в Кримсворт-Холле». Мой голос, как всегда, звучал спокойно. Но голубые глаза мистера Кримсворта вспыхнули, и он попытался взять реванш странным образом. Глядя на меня, он без обиняков заявил: «Вы наверняка бедны. Как же вы рассчитываете жить, пока не получите жалование за 3 месяца?»
«Как-нибудь».
«Как вы намерены жить?» — еще раз спросил он, повысив голос.
«Как получится, мистер Кримсворт.
Влезете в долги, выпутываетесь сами и точка», — заключил он. «Вы, должно быть, привыкли жить на широкую ногу, если так отвыкаете. Такого я не потерплю, и как бы вы ни погрязли в долгах, я не дам ни шиллинга сверх того, что вам причитается. Имейте в виду».
«Да, мистер Кримсворт, вы увидите, что у меня хорошая память».
Больше я ничего не добавил, считая, что время для затяжных разговоров еще не пришло. У меня создалось отчетливое впечатление, что часто выводить из себя такого человека, как Эдвард, было бы глупо. И я сказал себе: «Я подставлю чашу моего терпения под эту неустанную капель, и пусть стоит она на этом месте неизменно, пока не переполнится. А там будет видно. 2 вещи несомненны. Я способен выполнять работу, порученную мне мистером Кримсвортом, и могу честным трудом заработать столько, что мне хватит на жизнь. А в том, что моему брату вздумалось держаться со мной, как подобает надменному и суровому хозяину, нет моей вины. Но заставит ли меня это несправедливое дурное обращение свернуть с избранного пути? Нет. А если я и сойду с него, то прежде успею пройти столько, чтобы увидеть, как складывается моя карьера. А пока я жмусь к вратам, довольно тесным вратам, стало быть, цель стоит того, чтобы в них войти». Пока я предавался этим рассуждениям, мистер Кримсворт позвонил, призывая вернуться первого конторщика, высланного из комнаты перед началом нашего разговора. «Мистер Стейтон», — обратился к нему мой брат, — «покажите мистеру Уильяму письма от братьев Восс и дайте ему копии ответов на английском. Он их переведет». Мистер Стейтон, человек лет 35, с лицом лисьим и в то же время одутловатым, поспешно подчинился, выложил письма на конторку, за которую я сел, сразу же взявшись переводить ответы с английского на немецкий. «Ни с чем не сравнимое удовольствие, которое доставило мне эта первая попытка заработать себе на хлеб, не было отравлено даже присутствием моего работодателя и не ослабело от того, что он пристально следил, как я пишу. Похоже, он пытался раскусить меня, но для его испытующего взгляда я был неуязвим, словно в шлеме с опущенным забралом. Или, скорее, разглядывать меня я давал ему с тем же непоколебимым спокойствием, с каким показывал бы неграмотному письмо, написанное на греческом языке. Тот видел бы линии, мог бы скопировать буквы, но ничего в этом письме не понял бы. Так и натура моя ничуть не была похожа на натуру наблюдателя, ее знаки были для него письмом на незнакомом языке». Вскоре Стейтон резко отвернулся, словно озадачившись, и покинул контору, но в тот день еще дважды возвращался. Оба раза смешивал в стакане бренди с водой, доставая все необходимое для этого из буфета сбоку от камина. Выпивал приготовленный напиток, заглядывал в мои переводы — он читал по-французски и по-немецки — и молча уходил.